В нашем сегодняшнем дне, практически в самом начале главы Дворим, в пасуке Алиф Гей, глава 1, пасук 5, говорится, давайте вначале мы с Рашей познакомимся с вами. Бейвер Айрден Бейрс Мейов Гойль Мейше Бейр Эс Атыр Азейс Лей Мейр. В степях Муава. На другом берегу Иордана, в смысле до входа в землю Израиля, в земле Моава, соизволил Мойша, Гоэль Мойша, так, наверное, надо перевести, объяснять эту Тору следующим образом. Недельная глава книга Дворим, заключительная книга Пятикнижия, представляет собой увещевание Моше Рабейну евреев перед уходом его из этого мира и повторение с ними Торы. Собственно, она называется Мишна Тейра, повторение Торы. Есть у нее еще и такое название. Вот в самом начале закладываются какие-то базовые позиции по этому вопросу, и в частности вот высказывается такая идея. Раши объясняет Гоэль, что значит Гоэль, то, что мы перевели как «соизволил». «Гисхиль к мой гинено гоялти». Начал объяснять Тору. Начал повторять с ними Тору. «Бэр эзотейра» объясняет Тору. Вот это нас будет больше интересовать. «Бешивим лошен пиршо логем». На 70 языках объяснил им Тору, имеется в виду, повторяя ее с евреями. Вот там было задействовано 70 языков. Сам по себе тезис такой, вызывающий некоторое недоумение, ошаление, на 70 языках Моше Рабейну объяснял им Тору. Переходим в беседу. Страница 1 в новом томе, 24-м томе Ликутей Сихес. Эйфен посук в отношении стиха «Бэвер рден бэрс мэйов гейль мэйшем бэйр заты разыз леймэр зогн рабисейну». По поводу стиха, который мы только что с вами прочитали, наши мудрецы говорят, и Раши приводит этот комментарий, на самом деле эта информация содержится в других книгах, и очевидным источником Раши является Мидраш Танхума, на который Рэбе здесь в первую очередь и ссылается. На самом деле он ссылается потом и на Брейшис Раба, Агодас Брейшис, Брейшис Раба. Бешивим лошен пиршо логем. На 70 языках объяснил им. Ну, собственно, тут Рэба приводит просто язык Раши. Валдер зефан нибер гейндерм дем ярден. И также перед пересечением, перед переходами Иордана, непосредственно имеется в виду, год Мойше он гизогт. «Аз вегой бавриха мазарден вегеймер вихосавту ала воним искол деврей атыра зейс баэр гейтов». Мойша дает указания евреям, как вы, наверное, помните, там была история вот с камнями, которые поставили, камни взяли с этого берега, поставили внутри Иордана, из Иордана вынули другие камни, там перенесли на другой берег. Так вот, Мойша Рабейну им приказывает, когда евреям предстоял переход через Иордан в скором времени, и будет, когда вы будете переходить Иордан и так далее. И напишешь ты на камнях этих все слова этой Торы. Баэргейтов, ну, вот этот Баэргейтов, как в нашем, по сути, Баэргейтов, там Баэргейтов. Баэр от слова биур, от слова объяснение, разъяснение. Баэргейтов, как следует разъясненным. Даже комментарий такой есть в Шульхан Орухе, Баэргейтов, то есть, ну, как толковое объяснение, хорошее объяснение. И вот Баэргейтов, Зоган Рабисейну, и там тоже мудрецы, они комментируют вот это вот Баэргейтов, надо написать на камнях всю Тору образом Баэргейтов, то есть, как следует объясненной. Мудрецы и там говорят, Баэргейтов, Мейнтас, Мизолдас, Шрайбен, Бешивим, Лошин, что надо... объяснить, написать там, написать Тору надо было там на 70 языках. В Санхедрин, как я помню, есть спор между мудрецами по поводу того, что же конкретно надо было написать. Действительно, всю Тору целиком на 70 языках или там какие-то фрагменты, в зависимости от цели, которая была в этой надписи. Там не евреи приходили, видели эти камни и так далее. «Ин масехес сейфрим» в таком труде. «Лернан мир» – мы учим. «Майсе бебехей скейнем, шекосвул и талмай амелах из атеира евонис, вегой айом кошл Исруэл». А почему «гей» только я не могу понять? Почему «гей» скейнем? 70 вроде их было. Не понимаю. Кошел и сру, кошел и сру, кием шинайса, эйгел шилохой сатыры, хойл ли и таргем, кол суркох. В Масехе Сойфре мы с вами учим. Следующее высказывание. Встречаем мудрецов. История про пятерых мудрецов. Почему их было пятеро, я, честно говоря, не соображу сейчас. Потому что, насколько мне известно, их было 70. Перевод поэтому, собственно, называется «Септуагинта», перевод их Торы. Про пятерых, тем не менее, написано «пятерых», которые написали Талмая Мелах. Талмая Мелах – это Александр Македонский, которые для Талмая Мелаха перевели Тору на греческий. И этот день, ну, известная история про этот перевод, как их рассадили по разным камерам, чтобы они там ничего не сговорились, чтобы они не сговорились, как им переводить удобно, чтобы, мол, эти самые гоем там чего-нибудь не увидели недопустимого. И вот они, будучи рассажены по разным помещениям, при том, что перевод вообще сложная вещь, а перевод такого текста, как Тора, естественно, сложная вещь в кубе, они эти и какие-то места действительно надо как-то придумать, как перевести, потому что дословность в некоторых местах очень затруднительна, в некоторых местах Торы, и в некоторых местах Торы дословность затруднительна именно по той причине, что она может привести к ошибкам каким-то, ну и так далее. И вот, будучи совершенно изолированы друг от друга, не обладая никакой возможностью там договориться между собой, они, тем не менее, написали перевод вот это слово в слово, один и тот же текст, тем самым убедили Александра Македонского в том, что это вот неподдельный, действительно точный и правильный перевод. Перевод Торы на греческий язык, и вот этот перевод пошел в нееврейские массы. Так вот, мудрецы наши говорят, что этот день, он был тяжек для Израиля, для еврейского народа, как день, в который был сотворен золотой телец. Шилой, гой, сатойра, и хойла, и тарген, кол сурков, потому что Тора не могла быть переводима ни в коей мере. Вот такая история. Интересно. И подобная сноска номер 6. Заглянем туда. Валдер, Заисаб, Масеха, Сойфрим, наверное. И подобное этому написано в таком-то месте, короче говоря. А волшом глубе амайсе де айн скейм, шикосу атыр, талма амелаху. Там речь идет о 70 старцах, 70 мудрецах имеется в виду, которые написали Тору королю Талмаю. Шигу в Масехес Сойфрим Шомби Гемшех Лазе, которая приводится в Масехес Сойфрим здесь же, в продолжении этой истории. Шув Майса Беталмай Амелех Шиконас Айн Бейс Скейним Хулю. То есть еще одна, значит, это был еще один перевод. Я вообще ни сном, ни духом не слышал о том, что был еще, оказывается, вначале был еще перевод пяти старцами. И опять была история с Талмай, с Александром Македонским. Александр Македонский, как известно, был крайне заинтересован в еврейской премудрости. И вот, очевидно, до такой степени, что он аж дважды устраивал такой вот групповой перевод, который собрал 72 мудреца. И также приводится в трактате Мегила. В сноске на сноску, говорит, сообщает нам Ребе. Так, ну хорошо, значит, очевидно, это не играет большой роли для нас в дальнейшем. Но, тем не менее, по крайней мере, стало понятно, почему не 70, а 5. Значит, это какой-то то ли отдельный случай перевода, что напрашивается из слова «опять» вот в этой сноске, и в том тексте, который цитируется сноской, то ли это другой вариант предания. Ну, тем не менее, вот и, так или иначе, если подытожить, речь идет о переводе Торы на нееврейские языки, на нееврейский, ну, в данном случае, на греческий прицельно, на нееврейский язык. Так вот, этот день, он был тяжек для евреев, как день, когда был сделан золотой телец, потому что Тору вообще нельзя было переводить. «Из нитмуван фундем вас мойше пиршо лохэм детыре бешивим лоши». Ну, то есть, это есть отдельные рассуждения, объемнейшие рассуждения, почему, значит, что, а в чем же проблема вот с этим переводом Торы, что Тора была выдана не евреям в такой форме, в которой они могли судить и рядить о ней, а на самом деле ничего в ней не понимая, и, в общем, без всякой страховки, без контроля. Ну вот, привело это к многочисленным бедствиям в итоге. Но дело в том, что вот, хорошо, это мы бы так рассуждали, если бы мы не находились в начале недельной главы Дворим. А сейчас мы только что с вами узнали, что Моше Рабейну аж два раза дает указание, то есть он сам объяснял Тору на 70 языках и дал указание написать Тору на 70 языках на этих самых камнях, которые там они установили в земле Израиля. Так вот, Рэба продолжает, непонятно, фундем вас Моше пиршо лахэм дзитэй рабиши им лошен, из того, что Моше Рабейну объяснял евреям Тору на 70 языках, нохмер, более того, фундем цививика савту алла афоним геймер байр гейта байн лошен, из этого приказа, который он в результате дает евреям перед вхождением в землю, что они должны записать Тору на камнях на 70 языках, из муках, отсюда понятно, азэсэс доин дэма майла вэтээлэ, значит, здесь, что значит, Моше Рабейну нарушал, что ли, запрет какой-то, но он же здесь наверняка все правильно делал, вообще Моше Рабейну все делал правильно, и не очень понятно, как то действие, которое вот для Моше Рабейну было правильным, оно в результате мудрецами вписывается в последующем исполнении, вот в этом переводе Александру Македонскому, вписывается в число вещей, которые настолько же ужасны, как совершение греха Золотого Тельца. До и за май, значит, получается, что в этом действии, переводе Торы на 70 языков, в нем есть достоинство и польза, очевидно, да, потому что, ну, зачем-то это было нужно сделать. «Гайнт визоктмен аздер тиргум лилошн евонис из гора нынен коше, он коше бы есть». Каким же образом тогда, вот в этой истории с Александром Македонским и переводом, заказанным им, мудрецы говорят, что это в крайней степени негативная вещь, в крайней степени тяжкая вещь. Нохмер тамуа, и еще более непонятно, издер там дерфун шилой гой сатыры и холлы и тарн кол сорко. Значит, они говорят там, я на самом деле не возьмусь так уж прям точно дословно перевести, то есть дословности не получится у нас, как и в том переводе. Тора, она лой гой сатыра и холлы и таргем, не могла Тора быть переведенной кол сорко. В любом размере, наверное, так этот перевод, так этот оборот надо понимать. Так вот, еще в большей степени непонятно то, что они там говорят, что Тора не могла быть переведена ни в коей мере. «Вибалтас де Тойра издох шейн фун фриер ибер гезет геворн ин алэ шивим лошен канал». Как они могли такое заявить, если Тора еще до этого уже была переведена? То есть, знаете, как переводят какой-нибудь роман там, да, на какой-нибудь язык, и вот там отмечают переводчики, чествуют переводчика, да, и так далее. Ну, тут в данном случае мудрецы перевели Александру Македонскому Тору, на самом деле уже перевод-то существовал, уже был сделан перевод. В дни Моше Рабейну Тора была переведена уже на все 70 языков. Так а что после этого говорить, что Тора не могла быть переведена ни в коей мере, ну, как-то запоздало. У нас есть шверцу зоген, а за масеха с эфрем верт гемейтен линьен коше, у вас фарбунен блейс меамбитен таргум и влошен евонис, он нит меамидиандеры фундишивим лошен ворм. Значит, наверное, надо оговориться, а почему Моше Рабейну перевел Тору на 70 языков. Дело в том, что с точки зрения нашего еврейского языкознания и народознания, всего народов, а народы различаются языками, всего народов 70. После разделения языков при Вавилонской башне появилось 70 народов с 70 языками. И вот они разбрелись по миру, там, заселили свои там, земли отдельные и так далее. Потом уже языки как-то трансформировались, разделялись. Там, ну, так или иначе, каждый из языков является отщеплением, по всей видимости, отголоском какого-то, там, диалектом какого-то из 70 языков, которые существовали издревле. То есть, есть 70 вот этих вот корневых языков. Точно так же, как 70 народов. Это не случайное число. И, как и все в Торе, совершенно не случайно. Вот 70 народов и один 70 народов и один народ еврейский, который, в общем, им противопоставлен, скажем, в определенном ключе, или там стоит над ними в определенном ключе, или там призван руководителями в определенном ключе. Это вот такая базовая идея об устройстве мира. Есть 70 различных нееврейских начал, и есть противопоставленное им еврейское начало. Поэтому перевод на 70 языков – это совершенно не случайное здесь число, не то, что Моше Рабейну взял, и первые попавшиеся 70 языков использовал для перевода на них Торы. Это просто исчерпывающее описание исчерпывающего количества языков нееврейских, которые вообще были. То есть для каждого нееврея, это чтобы Тора была озвучена на языке, понятном каждому, скажем. Да? Так вот, Рэбе говорит, ну, может быть, мудрецы имели в виду, что на 70 языках-то нормально, за исключением греческого. Вот греческий – это один из этих 70 языков. Рэбе говорит, очень трудно так сказать. Почему? Дальше причины. Аж четыре причины. Первая причина. Дешивим лошен им извел ин велхеди тойри шен испарш геворн зайн койл лейх лошен евонис в лейдах. В число 70, ну, во-первых, невозможно сказать, что на 70 языков нормально, а на греческий нет. Потому что либо на 70 языков нормально и на греческий да, либо на 70, либо непонятно, как это увидеть. Дело в том, что в число 70 языков, вот эти вот 70 языков ключевых, скажем, если я правильно понимаю, в эти 70 языков там русский, скажем, не входит. Это язык, который появился впоследствии, ответвившись от какого-нибудь там языка, я не знаю, как это, пускай языковеды и языкознаи разбираются. А греческий язык, он входил в число вот этих вот 70 корневых языков, 70 первичных языков, от которых отпочковывались потом какие-то там другие языки. Поэтому либо перевод на 70 языков – это позитивный акт, которому аж дважды, который аж дважды провоцировал Моше Рабейну, скажем, либо непонятно как-то понимать. С другой стороны, бейс. Фун стима заложенный масеха суэфим шилой гой сатуир и хойл и таргим хулю из машма аз досва воздитейра кем кеннет митургим верн кол циркове вердермит гемейндем таргум ин еден лошен. С другой стороны, мы-то с вами, конечно, знаем, что речь в том случае, в истории с Александром Македонским, шла о греческом языке. Но сама цитата, которую мы с вами зачли, вот насчет этого перевода на 5 языков или на 70 языков, 5 мудрецами или 70 мудрецами, запутался, там не говорится, на какой язык нельзя переводить Тору было ни в коей мере. Там просто говорится, потому что невозможно было перевести Тору на ней, если я правильно понимаю, там такой оборот, он был, и хойла, и таргим, не могла быть Тора переведена, не могла быть в смысле, что это неправильно, не могла быть только Тора переведена ни в какой мере. Да, там не говорится, что именно на греческий не могла быть переведена. То есть греческий, с точки зрения ну, вот так вот, простого взгляда на эту цитату, понимается как один из совокупности языков. То есть ни на какой язык не могла быть переведена. Ни на какой из 70 языков Торы не могла быть переведена ни в коей мере. Кстати говоря, в такой интерпретации и на русский тоже, потому что ну, вообще умалчивает, данное высказывание мудрецов вообще не называет никаких языков, не конкретизирует. Просто Тора не могла быть переведена ни на какой язык. Вот и все. Ни в какой мере. Третья причина. «Веадраба, ибо и напротив того». Магифин бы мог и махер, а злошен его не свой мухотнадым гора майла легаби Шарл Шейнес. Мы же с вами уже теперь недавно изучали в трактате Сота, встречались с этим моментом. Мы знаем с вами, что у греческого языка, наоборот, есть преимущество перед другими языками в этом ключе. Воромдаса Маражбаг у назой язык диалоха, потому что, по мнению Раби Шимон бен Гамлиэля, и такова же Аллаха, там есть спор между мудрецами на этот счет. «Дафмин шабин дисфорим танах, нор белошен акойдеш, нитнки нандр лошен». Книги, письменные Торы, их можно записывать только на святом языке, ни на каком другом. «Хуц фун евонис», за исключением греческого языка. Вот это Талмуд озвучивает практически напрямую. То есть, что можно записывать книги Танаха на святом языке или либо на греческом, но ни на каком другом. Четвертая причина. Нохмер, более того, Штейтн Иерушалми говорится в Иерусалимском Талмуде. Бодку моцу шейна тойра и холли и тарин коцерко эла евонис. Там вообще мудрецы заявляют, интересный, это в трактате Мегила, интересный оборот, да, проверили, говорит Иерусалимский Талмуд, проверили и обнаружили, что Тора не может быть переведена полностью, кол цорков в данном случае, да, кол цорков в данном контексте целиком, в смысле исчерпывающе, удовлетворительно, полностью удовлетворительно, ни на какой язык, кроме греческого. О, нормально. То есть, это вообще обратное тому, что, о чем мы ведем речь. «Де рикерт миго изн дем воз дебрайса анал масеха сейфрем зогт». И основное удивление по этому поводу вызывает то, что говорит вышеупомянутая Брайса в трактате «Сейфрем». «Вего я айоим кошел Исроль ке йоим шинайса эгель». Ну вот, начало цитаты, сейчас мы все больше о завершении цитаты говорили, да, вот эти вот рассуждения насчет того, а можно ли сказать, что вот именно на греческий плохо переводить, а на остальные другие языки, может быть, и нормально, вот объяснили, что либо так, либо сяк, то есть, если высказано мнение, что на греческий переводить это очень плохо, то значит, это плохо вместе с другими языками. И вот пока 4 аргумента против. А сейчас мы возвращаемся к началу этой цитаты, где говорилось о том, что день, когда перевели мудрецы Тору на греческий язык, на какой-то язык вообще перевели, что это было тяжко для евреев, как день, когда был сотворен золотой телец. Когда был сделан золотой телец. «Ви шахт зогн, а сулит дем воздеторик мекенет митургам верн кол сурко, из дос ойф азойфил кошеве шлили, бис дос из бедойме цу дем тогуз ман фун асия за эйгель». Опа. И вот тут я понимаю, что вот это кол сурко все-таки я переводил неправильно. В исходной цитате оно такое же, как и здесь. Как в этой фразе, похоже, из Иерусалимского Талмуда. Проверили и обнаружили, что Тора не может быть переведена полностью удовлетворительно, кроме как на греческий язык. Исходя из этого и из того, что сейчас мы услышали, и сейчас мы переведем этот текст в конце нашего пункта, исходная цитата такова. не то, что нельзя было переводить, следовало понимать так. Не может быть Тора переведена целиком удовлетворительно, потому что не может быть Тора переведена целиком удовлетворительно. Вот так. Надеюсь, что окончательная редакция. Этот день был тяжек для евреев, как день, когда был сотворен золотой телец, потому что Тора не может быть целиком удовлетворительно переведена на еврейский язык. Так вот, значит, Рэбе говорит, и основное удивление вызывает вот именно этот момент утверждения, что это был день, подобный по своему ужасу, скажем, вот, то есть это такое кошмарное было событие, такое кошмарное бедствие, что оно было сравнимо буквально с изготовлением золотого тельца. Так, а почему? Потому что Тора не совсем точно была переведена, она не может быть переведена совершенно точно, получается, в таком контексте, да? И из-за того, что она не совсем точно была переведена, это для евреев стало как день, когда изготовили евреи золотого тельца, это Рэбе представляется странным. Пункт бейс. Демлошен аналка, йоимше найса эгель гефинтмир, эйх ме ин масехеш шаббас. Для того, чтобы двигаться дальше, Рэбе хочет посмотреть, а где мы еще встречаем такую формулировку. На самом деле, мне кажется, мы с вами даже когда-то и учили что-то на этот счет, на тему других упоминаний, такого же оборота, что день был такой же тяжелый, как день, когда сделали золотого тельца. Вот эту формулировку «как день, когда сделали золотого тельца» мы находим также в трактате «Шаббас». «Азейса ейм гоя гилет кофуф». В Йойшев Лифней Шамой. А, вспомнил я, да, вот это мы и учили. Кофу в Йойшев Лифней Шамой, Кеехот, Мина Талмидзем, Вихоя Кошел и Соль, Кеем Шинай Сабоя Эгель. Был такой ужасный день в нашей еврейской истории, когда, используя, как недавно как раз я выяснил, совершенно, ну, какие-то ужасающие средства для этого, насильственные, с Дом Шамая, который, очевидно, устал находиться в меньшинстве, несмотря на свое интеллектуальное превосходство, обеспечил себе в Санхедрине преимущество голосов. Вот это искусственное обеспечение преимущества голосов, оно привело к тому, что несколько решений законодательных были приняты по Дому Шамая. Что интересно, что они потом не были отменены. Вот это почему-то это мне совершенно непонятно, да, я просто, наверное, не занимался этим вопросом прицельно, и поэтому и непонятно, но вот так или иначе факт. Так вот, этот день, когда были приняты законодательные решения по Дому Шамая, в результате голосования, перевес в котором Дома Шамая был обеспечен искусственно. Так-то вообще на всех обсуждениях Дом Гилеля всегда одерживал верх. О причинах этому и во всей этой истории мы говорили неоднократно. Об этом дне мудрецы сказали, это был день, когда Гилель сидел согбенный пред Шамаем, как один из учеников, и был тяжек этот день для еврейского народа, как день, когда был сотворен золотой телец. Эйх дортн фодерсдих бюр фарвосейса айом изгивен азой кошел и исроль. Ну, и также и там необходимо понять, тот же вопрос можно задать. Почему этот день был так тяжек для евреев? Бис цуфарглайхным цуйом шинайса бэгель. Вплоть до того, что этот день мудрецы сравнивают с днем, когда был изготовлен золотой телец. Потому что, ну, понятно почему, потому что день изготовления золотого тельца, не знаю, на всякий случай, если кто-то оказался вдруг не в курсе, грех золотого тельца – это один из двух грехов, которые являются наивысшей степенью греха в понимании таком абсолютном, то есть это грех древопознания и грех золотого тельца, это сравнимые между собой события. Грех древопознания произвел такую катастрофу во всемирном масштабе, то есть уронил весь мир на уровень, привел в мир смерть, там, скажем. То есть изменил весь мир целиком, после него уже все было совсем не так, как до него. Это не частный какой-то грех, такой глобальный, совершенно грех космического масштаба такого, надкосмического. А грех Золотого Тельца – это, ну, в общем, повторение того же самого события, только на новом историческом этапе возвращения в мир нечистоты, которая была вытеснена из него дарованием Торы, и запуск вот нового, второго этапа работы, который… То есть, ну, проще говоря, грех Золотого Тельца с точки зрения ужасности этого события – это… Ну, вот совершенно вещь, масштаб которой трудно переоценить, негативный масштаб которого. Так вот, Раши объясняет, кошель и фиши гили носива в анвасон. Раши объясняет, почему день был такой тяжкий, потому что Гилль, имеется в виду старец Гилль, да? оппонент Шамая, скажем, в данном контексте, он был главой народа и крайне скромен. Из Нитмуван непонятно, Лехиура, из Нордерештер Прат, Лефиша Гилель Носи. Значит, объяснение Раши тоже непонятно совершенно. То есть Раши вроде как призван нам объяснить, почему этот день был настолько же тяжек для евреев, как день, когда они сотворили Золотого Тельца. А Раши сам высказывает тезис, который для нас как минимум частично непонятен. То есть первая часть еще как-то ясна. Гилель был главой народа и вот оказался в таком положении тяжелом. Лефиши Гилель носи, а там фарвоз идма фарвоз досус гивен коше, а зэндика носи зол Гилель зайн кофу вьешу внейшам и кехот мина талмидин. То есть в этом ключе еще как-то понятно. Гилель оказывается в таком положении, в котором он вот, согбенный должен, склонив голову, должен сидеть пред Шамаем, как один из учеников. Ну, возможно, это действительно неприятно. Обердерцвейтер прат имя из до гора драба атайм весиба вязой гилы мициды вот еги кензаньков в вихули. Но дело в том, что вторая часть Раши, она в обратную сторону работает. Она, наоборот, объясняет нам, каким образом старец Гилель, он мог это пережить, и, в общем, для него это в каком-то плане была не проблема. То есть, он сидел там с Агбенной пред Шамаем, как один из учеников, ну и что, так он был скромный. Вот Раши говорит, он был глава народа и скромный. Так вот, он был скромный, и поэтому он сидел Афальпия Зерас Гевенандос, несмотря на то, что он был главой народа, поскольку он был, выражаясь словом, употребляемым Раши, анвасон, скромник, поскольку он был крайне скромен, поэтому, значит, вот, наоборот, как раз для него это, по всей видимости, не было проблем, он мог так сидеть. Из Думы Фарши, вот зогнутым пирушин Раши, есть комментаторы, которые объясняют данного Раши, который для нас оказался непосильным, следующим образом носи ван вусон. Дермит из оих музбар дерфарглаих цуёим шанай сабоя эгель. А это Раши, мол, объясняет связь этого дня, ну, когда вот дом Гилеля потерпел поражение, скажем, в спорах. Подобие этого дня дню, когда был изготовлен телец, возейх демолт им изгивен шиботу бемойше шигоя носи в онов, а потому что в день, когда изготавливался золотой телец, ну, кто не помнит контекст этих событий, Мойша Рабейну ушел на гору, там по техническим причинам евреи не совсем правильно поняли, когда он должен вернуться, и когда показалось какой-то части народа, что Моше Рабейну задержится, и, очевидно, он там погиб, там, в этом в облаке исчез, там растворился, не знаю, что с ним произошло. То есть, ну, в общем, надежды на него нет, вот они стали изготавливать себе искусственного лидера. и получился в результате этих событий золотой телец. Так вот, в чем там была интрига? Это был фактически бунт против Моше Рабейну, как здесь говорит Хидуши Ксамсейфер, не знаю, в общем, цитата, как здесь говорит цитата, они брыкались против Моше Рабейну, а Моше Рабейну кто был? Моше Рабейну тоже был Носи, тоже был главой народа, и он таки был скромнейшим из людей, то есть он был, вот как раз скромность, это была его чуть ли не профессия. Это одно из его качеств, которое выделяет Тора, сама письменная Тора, в буквальном смысле выделяет это качество. И мудрецы последующих поколений, рассуждая о Мойше, специально останавливаются на этом качестве зачастую. Так вот, он тоже был Носи, веонов, веомру, найсилону и лыким, ашер елхули фанейну. И евреи сказали, давайте-ка сделаем себе божество, которое пойдет пред нами. То есть, это было нечто направленное против главы народа, который был вот так скромен. И, мол, Раши объясняет, Раши называя здесь Гилеля главой и скромным, он хочет объяснить, с точки зрения данных комментаторов, хочет объяснить связь с вот этим Днем Золотого Тельца. Какая связь с Днем Золотого Тельца? Что там, мол, тоже был бунт против человека, который глава народа и при этом скромен. Досы Соберлихюр нет маспик, но это, по крайней мере, на первый взгляд, по крайней мере, недостаточно. А филу нохн цуглайхен боуту бегилель, цубоуту бемойше, даже если мы скажем, ага, значит, здесь, получается, сопоставление происходит того, как евреи брыкались против Мойше, и вот они брыкались против Гилеля. Изда хобер дзинекуда за хоймер фун фунгем шнайса боя эйгельгивен нидзи бейто бе мойше вихабду золнит зайн нор дер хейт фун авойда зор рахмон и лицлан. Но при этом существо-то вопроса все равно не отвечается тогда этим комментарием совсем, Раша имеется в виду. Потому что, да, это очень неправильно было брыкаться против Мойше, как Рэбе говорит, со всем тем, что это крайне недопустимый был момент. Но главным содержанием проблемы вот этого дня, когда был сотворен золотой телец, был все-таки грех идолопоклонства, а не того, что они Мойше Рабейну не дождались или недостаточно ответственно отнесли к своим отношениям с ним, к своим недостаточно верны были ему, там, или что-нибудь в этом духе. Главным было все-таки, что они сделали золотого тельца и стали ему поклоняться. В этом была проблема. А эта проблема никак не разрешается тем, что симметрию этой проблеме никак не указывается тем, что Гилель был главой народа и был скромником. То есть, получается, что так Раши объяснить, по крайней мере, недостаточно. То есть, возможно, действительно, это как-то привязывает события этого дня, когда Дом Шамая одержал перевес, оказался в большинстве с Днем Золотого Тельца через бунт против главы народа, который одновременно и скромный, но, в общем, это все равно не указывает на полноту, не дает полноты объяснения. Пункт Гимал. «Вей шлоймер абиур базе» и необходимо дать объяснение этому. «Уви рэгдам дэмдиви галошен ин бейды майморим анал ин масахи суев ун ин масахи шабас кайюим шинай собоя эгель». И для того, чтобы дать объяснение вот этому, на самом деле у нас получилось теперь два вопроса. Один вопрос по поводу ситуации с Гилелем и Шамаем, другой вопрос по поводу ситуации, которая по поводу... Простите, наоборот, в обратном порядке. Один вопрос по поводу перевода Торы на греческий, а другой по поводу ситуации с Гилелем и Шамаем, которые обе как день, когда сделали. Рэбе говорит, для того, чтобы дать объяснение, давайте мы разберемся с моментом одним, на который наверняка многие не обратили внимания. не говорится в обеих цитатах, что это был, что это было событие, подобное изготовлению тельца. Не говорится, что там перевод на греческий, перевод Торы на греческий язык, это было как изготовление тельца. Или как грех поклонения тельцу, или что-нибудь там, или как грех тельца, что-нибудь в этом духе. А говорится, «Кайоим шанай собой эгель», как день, что этот день, когда была переведена Тора на греческий, или день, когда дом Шамая одержал верх, это был как день, когда сделали евреи золотого тельца. «Уви паштус». Издер Йоим Авойдас Эйгель Гивенла Лемахарас Йоим Асиес Эйгель. И попросту день служения золотому тельцу, он произошел на следующий день после изготовления золотого тельца. К Моше Низбайр Азба Йоим Унлахар Асиес Эйгель, как объяснялось, что в день и после изготовления золотого тельца год Аарон Гизогт. Аарон сказал народу: «Хаг лашем мохор». Да, действительно, кстати, не обращал внимания. Почему-то у меня слиплось это в моей голове в один день. Хотя, в общем, действительно, аргумент очевиден. После того, как у Аарона, как Аарон изготовил золотого тельца, со всеми оправданиями, которые мы можем выучить по этому поводу, что он не совсем его изготовил, а у него он сам нечаянно получился. То есть, ну там... История достаточно известная, и сейчас не будем вдаваться в детали. Аарон сказал евреям, что у нас праздник Богу у нас завтра. Ну и там с Мейнендик, вот Рэба приводит это в скобочках, Мейнендик дармит аз опцу штукн вайл батуах гоеш йовый мойшев явду эзамоким. То есть он хотел оттянуть время, потому что он был уверен, что Моше Рабейну тем временем уже придет. Евреи там ошиблись с расчетами, и они испугались того, что Моше Рабейну вот чего-то все и нет. А Аарону-то было понятно, что Моше Рабейну уже вот-вот должен прийти. И придет обязательно вовремя. И когда он придет вовремя, то тогда евреи начнут устроить праздник во имя истинного Бога. Будут поклоняться истинному Богу. Поэтому он им говорит: завтра у нас праздник Богу. А они пускай понимают, как хотят. То есть, может, они считают богом этого тельца, ну, так телец простоит до завтра, а там поживем, увидим. И, в общем, дай бог, и не успеют они поклониться никому, то есть никакого греха золотого тельца не произойдет. Ундер Рикер Хейта Эгелис Гивен Эйф Морган. То есть, получается, что день изготовления золотого тельца и день поклонения золотому тельцу – это на самом деле два разных дня. Несмотря на то, что, безусловно, проблема заключалась в самом факте вот, призыва «давайте мы нам сделаем, значит, давайте мы нам сделаем Бога, чтобы он нас вел». Понятно, что в этом есть отдельная причина, но само поклонение золотому тельцу оно началось именно на следующий день, после дня изготовления золотого тельца. В свете этого понятно, что совершенно меняется контекст этой фразы. Совершенно значение этой фразы мы, наверное, пересмотрим. Значит, эти события, они были как день изготовления золотого тельца. Унде рикер хейта эгелис гивен, значит, основной грех золотого тельца совершился на следующий день. Ве яшкима мемахарас ве яалу элейс ве геймер. И когда евреи встали, выражая словами Писания, когда евреи встали на следующий день и принесли жертву всесожжения и так далее, и устроили весь этот, не дай бог, вертеп. Ункоша, и тогда непонятно. Кайоим шанайсы боя эгелмейнт. Получается, что день, когда был сделан золотой телец, означает: «Дихаркает коши бэмбаштейт нитазой индемеца масия фундемегель». Это означает, значит, сам этот оборот, как день, когда был сделан золотой телец. Это означает ту проблему, которая заключалась не в такой мере, вернее, вот в такой мере, в скобочках Рэбе ставит, то есть не в, а в скобочках в такой мере, и не в самом изготовлении золотого тельца, вормнейх эйх ногдем, годги конзайн, виарн, годги мгизог, дерхагла, ашем махар, потому я вду эзамокем, потому что изготовление золотого тельца совершенно не обязывало к тому, что ему будут поклоняться. Вот мы тут с вами только что сказали, что Аарон предполагал и надеялся, что до поклонения золотому тельцу дело вообще не дойдет, и что евреи будут поклоняться истинному Богу, несмотря на то, что получился телец. Что телец, что там произошло, Аарон кинул золото в печь, туда была подкинута табличка специальная, которую там вынес один из вышедших из Египта, один из выходцев из Египта, магическая табличка, ну не магическая, а каббалистическая табличка, которую написал Моиша со словами «Взойди, бык», которая необходима была для того, чтобы поднять из Нила гроб с телом Йосефа, и вот эта табличка, будучи кинута в печь, она сформировала это золото золотого тельца, который при этом был живой, был, ну, в общем, действующего, получился такой действующий золотой тельцеподобный робот. Так вот, вернее, робот не робот, это я не знаю, но вот такое создание такое получилось из золота, которое одухотворено было как в форме тельца. Так вот, несмотря на то, что такое чудо произошло, и появился вот этот телец, и, в общем, воплотились чаяния вроде бы тех, кто просил создать башка для того, чтобы он, значит, дальше вел еврейский народ, несмотря на это, сам факт его появления, сам факт его создания никаким образом не обязывал к тому, чтобы евреи стали ему поклоняться, потому что ситуация могла повернуться совершенно иначе. Моше Рабейну спустился бы с горы. Ну и как-то это, там, если бы декабы, это не метод применительно к истории, уже получилось по-другому, но могло получиться иначе. Так или иначе, это бы сослагательного наклонения истории не терпит, но в данном случае, в общем, понятно, что если пытаться рассуждать в сослагательном наклонении, сам факт наличия тельца не обеспечивал обязательности поклонения ему. Индем вос из йоим шинай себе и гиляток фарбунден нор мит нейгл нит иньоны амоким. Вимейла, значит, и вот этот самый день, когда был сотворен телец, это день, который связан именно с тельцом, не со Всевышним, а с тельцом. Вимейла изера тог фунахона цудем хейт фундинендем эйгел ляхарзман эйф морган. Он представляет собой, сейчас это проговорим сначала, потому что у меня у самого что-то мысль затянулась, и она у меня тоже в голове расползлась на составляющие. То есть изготовление Сави Мейла Изер, а то это день, который представляет собой подготовку к греху поклонения золотому тельцу, который произойдет через некоторое время на следующий день. Так, еще раз, сначала, он коше, понятно, я вначале просто коше перевел как противоречиво, на самом деле это Рэбе объясняет смысл, еще раз повторяем, большинство информации сохраняется, в понимании таком, Рэбе объясняет слово коше, этот день был тяжек для евреев, как день, когда был изготовлен золотой телец, значит, тяжек для евреев, как день, когда был изготовлен золотой телец, это в основном имеет в виду не существо изготовления золотого тельца, потому что изготовление золотого тельца не представляло собой само по себе однозначного криминала. Ну вот получился золотой телец, как явление атмосферное. Значит, ну вот так случилось. Это никак не обязывало золотой телес, он был невинен и безгрешен, кстати говоря, да? Грешны были те, кто стали ему поклоняться. То есть проблема здесь не в самом изготовлении золотого тельца, а в том, что так или иначе это изготовление было направлено на то, чтобы поклоняться ему на следующий день. И как оно практически и получилось. То есть это день, который посвящен не вопросам, не с идеей. Это день, как он, который связан с тельцом в противовес Всевышнему. День подготовки к тому, чтобы совершить греховодзор на следующий день. Примерно так.